Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня диакон Иоанн Мыздриков, психолог-консультант. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы с вами в последнее время нередко встречаемся на разных мероприятиях в таком пространстве «Фавор» в Москве, где рядом с издательством «Никея» проходят презентации, клубы, общение людей на разные темы. Вы, я знаю, там книжный клуб ведете, да, с людьми обсуждаете книжки, само собой, разного духовного содержания. Ну вот и на одной из таких презентаций мы с вами встретились, и мы говорили тогда о книжке, о которой тоже недавно у нас в эфире говорили. Книга называется «Иллюзия атеистов» Дэвида Бентли Харта, современного православного американского богослова. Может быть, этой книги тоже сегодня будем касаться, но вот из нашей встречи на этой презентации я понял, что вы подробно занимались теми, кого Дэвид Бентли Харт критикует, так называемые «новые атеисты». От них первый есть Докинс, Ричард Докинс, биолог, популяризатор науки и в последнее время, как его называют, апостол атеизма. Я думаю, что даже людям, не глубоко погруженным вот во всякого рода богословские темы, это имя знакомо. По крайней мере, я свидетельствую по опыту программы «Не верю», которая на Спасе выходила, что когда человек приходит и говорит, что он атеист, осознанный, осмысленный, что он для себя продумал свою жизнь, вот мир, для него картина мира, в которой Бога нет, более уместно, более разумно, более правдиво. Когда вы спрашиваешь, из чего вы исходите, на чем вы основываете свои взгляды, он, конечно, называет Докинса, вот его книги, в которых показано, что Бог – это иллюзия. Знаменитая книга Докинса «Бог как иллюзия». И я бы хотел, чтобы мы тоже сейчас об этом немного поговорили, с той точки зрения, что вот прояснение того, что же такое вот эти новые атеисты, почему они новые, почему атеисты, на самом деле как-то проясняет для нас, и во что мы верим. И вот их критика религии во многом дает нам повод для себя сформулировать, а почему эта критика бьет на самом деле мимо, как мне кажется. Может быть, об этом скажем. Но вот как вы сами к этой теме вообще пришли?
Ну, у меня скорее любительский все-таки интерес к этой теме, потому что много людей, с которыми я общаюсь, позиционируют себя атеистами разных мастей, агностиками и прочими. И, конечно, люди ищут некоторых авторитетов, на которых можно опереться, которых можно назвать, что вот, я следую за ним. И Докинс, как такой весьма популярный автор, и его книга популярна не только за рубежом, но и в России, он стал таким знаменем агностицизма и, более того, такого воинствующего атеизма. И у меня был к этому интерес, к этому феномену в целом. Потому что Докинс для меня скорее интересен, опять же, как представитель определенного социального течения.
Да, какого?
Я бы назвал бы это такой не только новый атеизм, но новый фундаментализм. То есть ведь это явление, которое знаменует собой 21 век, то есть Докинс, хотя во многом и повторяет критику, знакомую нам и по советской эпохе, и в целом такую типичную критику религии со стороны атеизма, но все-таки это очень современное явление, и его позиция, и позиция его коллег по новоатеистическому цеху, я бы вписал бы в ситуацию начала 21 века, которая связана с таким явлением, как постсекулярность. А если кратко, вот мир, начиная с эпохи Просвещения, постепенно освобождался от религиозности, согласно такой вот картинке атеистической, что вот чем дальше, тем больше науки, тем меньше религии. И к концу 19 века секулярность, то есть такая обмерщенность, то есть мир, в котором религия занимает некоторое свое очень локальное место, становится нормой. И кажется, что чем дальше, тем больше мир будет безрелигиозным. В 20 веке это движение изменяется, но продолжается. И в ответ на это, на эти изменения рождается религиозный фундаментализм, как попытка закрыться от этих перемен, как попытка сказать, что нет, мы можем создать свое религиозное гетто, в котором будем жить религиозно.
Это связано, наверное, в основном с американскими протестантами.
А, именно.
Тоже любопытно, что сегодня, когда православных так называемых модернистов людей, выступающих за какие-то, там, не знаю, свежие взгляды в церкви или в чем-то размышляющих не так, как это всегда было, называют модернистами, то те, кто вот таких модернистов ругают, они себя, в общем-то, отчасти считают такими фундаменталистами, то есть людьми, которые обращаются к истокам, которые очень берегут какие-то основы. Хотя вот парадокс заключается в том, что фундаменталисты – это течение, это слово, само слово, само понятие пришло из американского протестантизма 20 века.
Да, именно, это очень важно, это такой юг Америки, юг США, где существуют такие традиционные протестантские общины, у которых нет, скажем так, традиции не только в плане предания, ведь предание – это не только литургические формы, иконы и прочее, предание – это еще определенная интеллектуальная традиция. Есть в Европе в целом сохранялась философско-богословская традиция со всеми, но со всеми своими изменениями и движением, каким-то мысли, то здесь она оторвана, просто писание, которое достаточно буквально понимается, и как-то с этим приходится жить. И вот мир, в котором уже невозможно одновременно быть и современным, в том числе, опять же, современным для 19-20 века, это такой сциентистский взгляд, такой очень научный взгляд, такой естественно-научный взгляд. То есть ты не можешь быть одновременно и современным, и верующим буквально в Библию. И вот как раз-таки в этих условиях рождается такой новый понятие, как фундаментализм.
Это другая крайность.
Другая крайность.
Это мы все отрицаем, такое светско-нерелигиозное. Мы вот за такую духовность, понятую именно вот фундаментально, то есть ну, то, что вы сказали.
Так защитительно, как осажденная крепость, в которой мы должны вот быть. Тут тогда этот образ церкви для южных протестантов, вот этих южноамериканских протестантов, очень важен. Образ церкви как осаждаемой крепости, которую врата ада не одолеют, естественно, но все-таки позиция такая агрессивно-оборонительная. Поэтому, например, там непопулярно высшее образование в разных его формах, вместо него создавались свои формы такой образованности. И если наука, то своя христианская наука, своя биология, построена на таком буквальном креационизме, который, опять же, постулируется как вот христианин обязан верить именно так буквально. И если наука это отрицает, значит, мы это отрицаем науку и создаем свою.
Как говорил Гегель, если факты не укладываются в мою теорию, тем хуже для фактов.
Вот именно. Но интересным образом, опять же, фундаментализм в такой форме, он все-таки маргинальное явление. И в 20 веке было так же. Но 20 век закончился тем, что теории о том, что мир будет секулярный, а религиозность – это просто пережиток, вдруг терпит крах. А более того, даже те социологи, которые сами формулировали эту теорию о секулярности мира, в конце концов отказались от этой идеи и сказали о том, что мир сложнее, чем нам кажется. И пришел такой концепт, как постсекулярность. И более того, эта постсекулярность, означающая, что в мир возвращается религия, которая занимает такую важную позицию в мире, в первую очередь, что интересно, возвращается в форме такого фундаментализма. Фундаментализма и христианского, но и не только. Исламский фундаментализм, яркий образ которого – страшные события 11 сентября, это такая, простите, икона этого фундаментальной религиозности, вернувшейся в мир.
Ну вот термин сам «постсекулярность» предложил немецкий философ Юрген Хабермас именно после событий 9.11, когда стало понятно, что уже невозможно больше говорить, что религия – это периферия, ничего ни на что не влияющая в жизни общества и человечества, что нет, мы видим, к сожалению, в такой ужасающей форме, что религиозность как фактор никуда не исчезла и даже набирает обороты. Но вот после этого, после указания на такое конкретное событие, теракт 11 сентября, заговорили о более широком вообще возвращении религии в жизнь человечества, и тут вы подчеркиваете, мне кажется, принципиально важную вещь, что не стоит обманываться насчет постсекулярности. Это не возрождение прекрасных христианских традиций, это, скажем так, активизация разных религиозных течений и деструктивных, и New Age, и фундаменталистских, разных всяких, в которых еще нужно разбираться, что из этого на благо, а что из этого не на благо.
Действительно так, потому что тут вот какой момент, что вот это возвращение религиозности, а я бы сказал, возвращение фундаментализма, некое занятие им центрального места в современной жизни мира, это все-таки такое событие реваншистское, То есть это именно попытка отыграться за проигрыш нового времени, и поэтому это агрессивная реальность, которая в некоторых формах принимает, ну, страшные явления. Вот мы видим, как в современном мире могут существовать, не знаю, государства, где тебя могут убить за твои взгляды, а за твои религиозные взгляды, за твой внешний вид, а рядом с такими, как кажется, современными вещами, как iPhone, свобода, слово и Twitter и прочее. То есть эти вещи сосуществуют, и это страшно, и мы как будто бы не замечаем этого. Тем важнее об этом говорить. И как раз-таки, как некоторая такая реакция на вот эту постсекулярность, на фундаментализм.
Реакция на реакцию.
Реакция на реакцию, рождается новый атеизм. То есть как изначальный фундаментализм религиозный рождался как реакция на обмерщение, так сейчас, как реакция на фундаментальное такое возрождение, появляется вот эта новая атеистическая позиция. Докинс, один из ее таких ярких проповедников, как раз-таки они видят опасность в этой религиозности, страх того, что их такой позитивистский, буквально понимаемый, такой понятный, естественно, научный мир вдруг рушится, им буквально кажется, что все сейчас рухнет, и поэтому религиозность надо уничтожить, вытеснить. То есть это такая очень агрессивная позиция, она отнюдь не выдержанная. Если посмотреть, допустим, диспуты Докинза, видно, насколько эмоционален он. Он эмоционален и по своей форме, и его книги, и его выступления похожи на эмоциональность религиозных фундаменталистских проповедников. То есть это разный знак, плюс и минус, но форма одна. Вот. И поэтому как раз-таки для меня Докинз скорее, ну и компания, это не сколько даже такая светскость, сколько такая атеистическая религиозность, реагирующая на фундаментализм религиозный.
Ну, кстати, вы объясняете вещь, которую я не мог понять долгое время, опять же, наблюдая за беседами верующих и неверующих, именно вот этот вот, ну, если угодно, зуд, может быть, это так слишком хлестко сказано, но некоторая постоянная попытка со стороны людей, которые себя позиционируют вполне честно и искренне, и не глупые люди, как атеисты, вот каким-то образом религию низвергнуть. Вот со стороны здравомыслящих верующих я не наблюдаю так часто ситуации, когда нужно там неверие, атеизм, науку, не знаю, позитивизм, как-то вот пойти на них войной. Но есть и есть, а истина у нас, думают верующие. А вот для человека противоположных взглядов, для тех самых атеистов, само существование религиозности и религии представляет собой вызов, с которым надо срочно что-то делать. Вот вы сейчас объясняете, почему. Я, кстати, до этого вот...
Но точно так же у религиозных фундаменталистов, то есть сам факт, что где-то преподают, не знаю, эволюционную биологию, это вызов, на который надо срочно реагировать. Не то, что мне преподают, а вообще, что это есть. Это надо уничтожить, закрыть. Или сам факт, что где-то в закрытом помещении показывают какую-то оперу или фильм, который противоречит моей позиции, я должен пойти и сказать, что это недопустимо. То есть это такая позиция агрессивно уязвленная, то есть и она требует такого выхода агрессии, вот этой внутренней некой неуверенности, страха перед миром. То есть для меня вот эта позиция фундаменталиста – это позиция человека, который теряет почву из-под ног, но вместо того, чтобы пытаться как-то жить вот в этом мире неопределенности, полной двусмысленности, пытаться все-таки найти уже такую искусственно созданную платформу, фундамент.
Ну вот видно, что две крайности фундаменталистских смыкаются, очень друг с другом близки. Я поэтому и оговорился специально, что среди здравомыслящих верующих я не наблюдаю какого-то зуда вот низвергать атеизм, научность или сциентизм. Ну вот, каждый выбирает для себя.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Диакон Иоанн Мыздриков, психолог-консультант, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Но если по существу говорить о том, что пишут новые атеисты, что вы читали у них, может быть, Докинс, и не только, может быть, нужно другие имена назвать, как вам кажется, вот их критика религии? Если, опять же, мы берем нашу ситуацию, вот человек живет в России, в русском мире, он русскоговорящий, и скорее свои религиозные поиски ассоциируют с православием. И вот в этом контексте на русский переведены книги, вот он читает, допустим, Докинза и воспринимает критику Докинзом религии как критику своей православной веры. Вот как вам кажется, эта критика со стороны новых атеистов, она попадает в цель, она оказывается какой-то, она вызовом оказывается или она мимо?
Она даже вне зависимости, удивительно, от своего содержания попадает в цель, потому что у нас само сомнение часто запрещено. То есть наша вера, она как бы противоположна сомнению, мы либо верим, либо сомневаемся. То есть у нас нет вот этих динамики веры, которая в себя включает сомнения, включает размышления, некое рассуждение, некоторый критицизм к тому, во что я верю. Это один момент. То есть и любое сомнение как будто рушит сразу весь дом. То есть сразу же страх появляется. И поэтому, на самом деле, не важно, что написал Докин в своей книге часто, а сам факт, что эта книга есть, оказывается критичным. И часто у нас нет инструментов. А у нас в широком смысле, у широкой массы православных христиан нет инструментов для того, чтобы спокойно смотреть факт, что кто-то может ставить под сомнение того, что мы верим, что он может, ошибаться, мы можем спокойно ему отвечать. Он может не ошибаться и говорить даже что-то конструктивное, то есть критика может быть конструктивной, и тогда она сподвигает к некоему пересмотру, во что мы верим и как мы живем. Но для этого нужно допустить возможность критики, иметь инструмент, чтобы с ней жить.
А по существу эта критика, как вам кажется, о чем?
Если по существу, то тут вот какая ситуация. Докинс, который ориентируется в первую очередь на, опять же, на тех же самых американских протестантов и как бы реагирует на них, а вместе с тем реагирует сразу в целом на такую фундаменталистскую религиозность, которой у нас тоже немало. А потому что, опять же, после страшного 20 века шла эта реконструкция религиозности и попытки, опять же, вернуться к неким истокам. То есть у нас другая культурно-историческая ситуация. Но вот эта логика такой какой-то раны, какой-то ущемленности, какой-то попытки выстроить что-то из руин, такой дом, в котором можно спрятаться, то есть где можно получить четкие и понятные ответы, на которые можно опереться, где можно знать, что вот здесь все четко, правильно и авторитетно. То есть и поэтому критика Докинза часто попадает в цель именно потому, что она бьет именно по такому человеку, который пытается спрятаться в религиозности. Спрятаться, сейчас говорю, без всякого ущемления. То есть, в целом, естественно, что религиозность иногда является формой такой защиты от непонятности мира, от некой его неопределенности. То есть, это некоторая, может, такая первичная форма религиозности. Вот, и Докинс очень сильно бьет по ней. Вот, пускай примитивно, пускай иногда топорно. И мне кажется, что очень важно столкнуться с этой критикой Докинза для того, чтобы задать себе вопрос, а моя религиозность, она какая? Это вера в Деда Мороза, который меня защищает и дарит подарки? Или это все-таки поиск Христа, который меня к чему-то призывает в этом мире? К моей взрослости, к моей осознанности, к моей рациональности в том числе.
Я могу тут любимый пример привести в иллюстрацию того, о чем вы говорите. В книге у Докинса, которая называется «Бог как иллюзия», есть глава под названием, ну, вернее, там главы структурированы как критика последовательная каждого отдельного аргумента верующих. Вот, допустим, Докинс разбирает аргумент от, как он называет, личного опыта или духовного опыта. А мы знаем, что вообще-то категория религиозного опыта важнейшая. Вообще для богословия, там, для русской религиозной философии и корни вот этого такого упора на то, что вера не просто в какого-то бога метафизики, бога первопричину, а в личного бога, который встречен тобой в глубинах своего сердца. Это от Библии через Августина, Блеза Паскаля доходит до наших дней, и мы очень много об этом читаем у владыки Антония Сурожского. То есть такая фундаментальнейшая вещь. Почему веришь в Бога? Потому что я его встретил, я пережил этот опыт, который я уже не могу отрицать, раз его пережив. И вот, значит, я открываю трясущимися руками книжку Докинза на этом месте, думаю, как он сейчас будет этот аргумент разбивать, но, наверное, сейчас камни на камне не оставит. И он приводит историю своего друга, который, или какого-то знакомого, который где-то путешествовал, видимо, по Америке, и ночью услышал страшный какой-то звук, как будто дьявольский какой-то вот просто крик. Он страшно перепугался и потом всем рассказывал, что явно слышал голос какой-то нечистой силы. А когда Докинс эту историю рассказал своему другу-зоологу, тот посмеялся, сказал, ну, конечно, есть такая птица, она так и называется, птица-дьявол, кричит по ночам неистово, поэтому ваш друг просто принял птицу за потусторонние силы. И вот на этом Докинс строит аргументацию, что, видите, нет никакого особенного религиозного личного опыта. Есть просто ошибки, иллюзии, на самом деле все объясняется совершенно элементарными природными вещами. И вот, прочитав эту главу Докинса, понимаешь, что он говорит вообще совсем не о том, о чем говорят православные, когда говорят о религиозном опыте. То есть его критика, она направлена на какой-то иной объект, который с нами никак не связан. Вот это меня, с одной стороны, согревает, с другой стороны, вот из этого я вам ставлю вопрос. Вот такая критика, она ценна нам, вот в русле того, о чем вы сказали, чтобы мы тоже с какой-то критикой встречались. Или все-таки это вещи, которые ну, совершенно вот, в другом контексте существуют и просто нас не касаются в этом конкретном примере, например?
Вот здесь мне становится, с одной стороны, радостно и грустно одновременно. С одной стороны, я понимаю, что для большинства моих верующих знакомых этот пример, конечно, будет смешным, потому что их вера не равна такому суеверию, такому просто страху перед ночным криком. Но при этом дальше... закрывая глаза и вспоминая опыт общения с большим числом верующих, просто приходящих в храм и считающихся православными, практикующими, то здесь большой вопрос, не построена ли вера этих людей часто на таком суеверии, на страхе перед демонами, которых они где-то в темном переулке встретили, услышали и прочее. И, к сожалению, я понимаю, что в нашем православии часто, опять же, православие как в некой реальности, а не в том, что реально встречается вот в христианском сообществе, много такого суеверного понимания веры. Вера основана именно на таком суеверии. И мне кажется, что Докинс здесь мог бы послужить таким...
триггером, как сейчас принято говорить.
Да, или молотом, который вдруг ставит под вопрос такую веру. Вот. И мне кажется, очень важно, прочитав, допустим, такую историю, разозлиться и сказать, что, а не, моя вера не такая. Вдруг неожиданно понять, что я вообще-то верю не в суеверие. Даже если в моей жизни есть и такие события, как крик ночной птицы, который считаю демоном, но все-таки это не главное в моем личном опыте веры, что что-то есть более глубокое, и это не равно вот такой суеверной ошибке.
Ну, то, о чем вы говорите, да, я это очень хорошо понимаю, тут можно даже не говорить конкретно, вот не продолжать ту историю, которая в этой книге рассказана, что там что-то услышал и подумал, а просто сама попытка вот за разными явлениями тут же разглядеть действия каких-то сил, светлых или темных, насколько вот мы любим какие-то проблемы или там трудный статус списывать на бесов. Вот я всегда в этой ситуации думаю, что, наверное, в каком-то последнем глубинном смысле это так, если мы верим в духовную реальность и в церковные предания, исповедуем, что есть падшие духи. Но пусть это будет молчаливой верой глубоко внутри, не надо это в словах, этими словами разбрасываться, каждый раз как будто бы этим так легко все объяснить. Вот, наверное, отчасти вы и об этом говорите.
Да, мне в целом кажется очень важным, что как раз-таки не только новый атеизм, в целом встреча с неверующими людьми ставит под вопрос комфортную веру, веру, которая закрыла какие-то дырки внутри нас, в нашей жизни, какие-то непонятки, какие-то темные пятна. Потому что мне очень кажется важным, что Бог хочет нашей взрослости, хочет нашей разумности, мудрости и прочего, чтобы мир открывали, познавали и в нем жили безбоязненно. И мне кажется очень важным, что как раз-таки вот встреча с такой критикой религиозности суеверной вдруг позволяет нам действительно пойти глубже и дальше, и вдруг понять, что даже расколдовав этот мир, увидев его как некое, естественно, научное, понятное пространство, мы вдруг поймем, что у него есть второе дно, там, где звучит, собственно, Божий призыв к нам, как людям. И это как раз-таки часто для этого необходимо устранить как раз-таки уровень этих суеверий, скажу так. Вот. И здесь, на мой взгляд, опять же, по опыту, у меня просто есть несколько знакомых, для которых книги Докинза, книга Докинза, которая мне лично ужасно не понравилась, для которых она стала прям испытанием.
Испытанием веры?
Испытанием
веры. Верующие знакомые,
да,
которые...
Да, то есть они прям прочли, прям поняли, что, ой, как он уверенно пишет про свой атеизм, про свою критику, выстраивает ее, хотя я там не вижу никакой уверенности много, действительно, как у религиозного проповедника, много уверенности в своей проповеди, но на уровне аргументации, на мой взгляд, книга слабая. То есть, если начать думать, ты понимаешь, что на все можно дать ответ просто... А что вообще? Что ты реально вот это хочешь мне сказать? Вот. Но, тем не менее, для некоторых моих знакомых встреча с этой книгой стала кризисом веры, но из него они вышли, вот все, кто ее брал из верующих, из моих знакомых вышли, вдруг с ощущением, что евангельская эта вера совсем другая. И это был творческий такой зуд.
Это классно.
Это прям действительно классно. Я думаю, что ради этого книга Докинза вообще имеет право для существования для нас, для верующих в том числе.
Господь все нам на благо оборачивает, да? Даже книги Докинза. Ну вот вы сказали фразу, за которой открывается гигантская тема, что такие книги могут, вообще встреча с атеистической позицией, даже такой, скажем так, поверхностно-проповеднической, да, а не глубоко научной, как книги Докинза. Причем подчеркнем, что мы говорим именно о его поздних книгах по религии. Докинз – ученый, популяризатор науки, который в своей области биологии сделал очень много интересного и ценного, об этом говорят сами же биологи. Тут нет никаких вопросов. Так вот, вы сказали, что это может помочь избавиться от комфортной веры. Гигантская тема, а что, вера должна быть некомфортной?
Я не думаю, что вера должна сводиться к комфорту, потому что сейчас, опять же, мы часто мыслим веру прагматично, как что-то, что дает нам, не знаю, спокойствие, дает смысл, дает ответы, что-то еще дает.
А разве это плохо, что дает спокойствие, смысл и ответы?
Это неплохо, но большой вопрос тогда, действительно ли это вера как то, о чем пишет апостол Павел, как то, что нас спасает, то, что нас призывает, вера, которая нас делает, собственно, христианами, чем тогда такая вера отличается от, не знаю, просто каких-то других таких психотерапевтических явлений.
Вот об этом мы поговорим с вами, как с психологом, чуть попозже.
Да, но пока если кратко здесь обозначить, я бы сказал бы так, что евангельская вера, она обоюдоострая. Она, с одной стороны, приносит покой, приносит радость, приносит смыслы в том числе, но при этом она очень взыскательная. Она приносит боль того, что зло в мире реально, того, что мы вообще-то к чему-то призваны. Может быть, не к чему-то конкретному, как актер в театральной драме, но в целом, что мы призваны к жизни, а не к существованию. И это боль, это вера, которая в каком-то смысле делает больно. Она как бы нас растрясывает и говорит: иди, давай, живи. И живи вот в этом несовершенном мире, а как Божье чадо. И это, вообще-то, история такая сложная. И пример, который нам дан, пример во Христе явленный, говорит о том, что ну, скорее всего, это будет не столь комфортно для тебя.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» диакон Иоанн Мыздриков, психолог-консультант. У микрофона Константин Мацан. Мы прорвемся ненадолго, скоро вернемся. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».